Он пошевелился, наклонился и присел, скорее чувствуя, чем слыша, как шуршат оболочки внешнего панциря. Чем-то это походило на гимнастику с рюкзаком, но выдержать вполне было можно. Потеряв равновесие, он рухнул на бок, грохнувшись шлемом о пол, но шлемофон и внутренние прокладки превратили удар в мягкое сотрясение, похожее на ласковый шлепок боксерской перчатки. «Ну и ладно, есть повод потренироваться», — заявил Птакер. «Встаем. Переворачиваешься на бок, подтягиваешь колени, потом спиной вверх и встаешь». «Как в этом можно что-то делать?» «Захочешь — сумеешь. Привыкнешь. У нас был парень, который настолько привык, что при выходе забыл шлем. Его остановили в шлюзе, поскольку его процессор поднял вой, когда он уже сбрасывал давление. Хорошо, теперь проведи языком по небу».
«Что?»
«Языком по небу, блин, какого слова ты не понял, солдат? То есть, сори, ну давай. Щекотно, но привыкнешь».
Норберт послушался, думая, к чему еще ему предстоит привыкнуть. На вогнутом забрале появился курсор.
«Видишь курсор? Наведи на иконку со скафандром и щелкни зубами, только язык не прикуси. Языком управляешь, щелчок с зубами — вот. Как в тех дедовских писишках с мышками. Открой вкладку LMM, это лунный мобильный модуль, то, что на тебе. Потом щелкни на MZ-ша, механизм забрала шлема. Потом открыть. Потом снова LMM, выход из системы. Это аварийная система на случай, если не сможешь управлять жестами. У тебя могут быть чем-то заняты руки».
Что-то зашипело, забрало прыгнуло вверх и скрылось под краем шлема. Норберт ощутил на щеках холодный воздух.
«Ладно, снимай. У всех соединителей есть под заслонками рычаги. Поднимаешь их, потом все действия в обратном порядке. Памперс можешь оставить».
«Зачем?»
Птакер посмотрел вверх и вправо. «1:26. Столько у тебя все это заняло. К тому же с моей помощью. А ты должен это делать сам, причем быстрее, чем длится стриптиз со стороны задницы. Это лишь один из способов надевания LMM. Можно еще соединить все заранее и слегка отогнуть установленную SGO. Тогда входишь в скафандр со спины, потом закрываешь ранец словно дверь, затем шлем и готово. Но до этого мы еще дойдем. Пока будешь надевать классическим способом, прежде чем не дойдем до 10 минут или даже меньше».
Норберт снял шлем и осторожно положил его на кофейный столик, скорее опасаясь за последний.
«Без проблем», — обреченно объявил он. «Когда-то я за 3 дня научился прислуживать за столом в 5-звездочном ресторане».
«Если это был VIP-сервис, уважаю», — ответил Птакер.
В первые дни во время тренировок Норберта тошнило от усталости желчью на пустой желудок. Потом он ощущал колющую боль в диафрагме и во всех мышцах, даже тех, о существовании которых он вообще не имел понятия, например, между ребрами. Так начинался каждый день. Затем он несколько часов надевал и снимал скафандр, а потом еще бегал в нем по саду, чувствуя себя словно сбежавшим со школьного представления. Еще позже он надевал дисплей и корпел над тренажерной программой, изучая всевозможные функции своего нового костюма. В нем имелось 3 панели управления — на запястье, на груди и внутри шлема. Ношение скафандра напоминало ношение на себе кабины боевого истребителя. Программа сочиняла разнообразные аварийные ситуации и подсказывала решения. Он учился заменять батареи и баллоны с кислородом, менять поглотители углекислого газа, латать разрывы в оболочке, пользоваться системой связи, обслуживать воздушный шлюз. Овладев чем-либо из вышеперечисленного, он повторял задания на панелях управления настоящего скафандра, в котором имелась собственная обучающая программа. Чем-то это напоминало адски сложную и чертовски скучную игру. Сложным оказывалось даже обслуживание встроенных в шлем 4 фонарей с разными режимами свечения. Времени у него практически не оставалось, но он хорошо спал и постепенно перестал наклеивать успокаивающие пластыри. В конце концов, ему стало хватать раз в несколько дней впрыснуть в нос успокоительный аэрозоль. Его оставляли в покое только в выходные, и тогда он мог отдохнуть, но все равно ходил вечно не выспавшийся. И потому, когда вместо того, чтобы гонять его по саду вокруг пансионата, Фосса позволила ему пойти на символический завтрак, настаивая, чтобы он съел только хлопья и выпил кофе, а потом его посадили в микроавтобус и куда-то повезли, он чувствовал себя словно на школьной экскурсии. В неприметном сером микроавтобусе с затемненными стеклами обычно помещалось как минимум полтора десятка человек. Но Норберт уже привык, что здесь ничто не выглядит так, как кажется на первый взгляд. Внутренность автобуса напоминала скорее лимузин с пушистым ковровым покрытием на полу. Кресел для пассажиров было всего 6. И каждая занимала столько же места, сколько 4 обычных. Возле кресла имелся раскладной столик, на расстоянии вытянутой руки аппарат с напитками, а над головой откидывающийся экран. Кроме водителя и Норберта в машине ехали Птакер и Фоса, а также какой-то незнакомый тип, представившийся как Нырок. Едва они тронулись с места, покачиваясь на горной дороге через лес, Норберт откинул спинку кресла, утонув в кожаном сиденье, и тут же заснул, убаюканный стучащими о стекло каплями дождя. Очнулся он часа через 3, когда они остановились на какой-то пустоши. Дорога из бетонных плит заканчивалась воротами с пустой бетонной сторожевой будкой, по обе стороны тянулось обвисшее ограждение из увенчанной колючей спиралью сетки, а за ним простиралось ровное, поросшее травой ничто, за которым в тумане маячили серые приземистые здания. Нигде, насколько хватало взгляда, не было видно ничего и никого достойного внимания, только туман и моросящий дождь, а еще дальше темная линия леса и горы. Все молча продолжали сидеть на своих местах. На воротах висели 2 жестяные таблички, одна с надписью «Фортеле Ариена Ромене Шахте ЗЦУ База Ариена Компия Турзи». Румынские военно-воздушные силы 71-я база ВВС Крымпия Турзи. Румынский. И сине-желто-красным кругом, а другая с перечеркнутым человечком и грозно скалящимся текстом «Зона Милитара Трейчера Аперита».
«Военная зона, проход запрещен. Румынский».
У человечка была неестественно большая голова, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это отверстие от пули, пробившей жесть и сорвавшей вокруг краску. Камеры под крышей сторожевой будки выглядели обвисшими и мертвыми, как и все вокруг.
«Что дальше?» — спросил Норберт.
«Ждем», — ответил Птакер.
«Но зачем мы сюда приехали?»
«На карусели кататься».
Водитель закурил кибиретку, и Норберт достал свою.
Откуда-то из-за зданий выехал угловатый вездеход, мигнул фарами и подъехал к воротам.
Водитель жестом включил связь и сказал несколько слов по-румынски, из вездехода вышел человек в штатском и вошел в пустую сторожевую будку. Какое-то время ничего не происходило, а затем ворота начали отодвигаться, пронзительно скрежеща роликами. Незнакомец свернулся в свою машину, развернулся и поехал по дороге между зданиями. Они двинулись следом, минуя покрытые потрескавшимся бетоном взлетные полосы, в которых из щелей тянулись к небу маленькие деревца, поросшие травой округлые ангары, за открытыми бронированными дверями которых маячили тупые носы невероятно старых еще 20 века советских истребителей. Нигде не было видно ни единой живой души. Они проехали лишь мимо нескольких покрытых активным хамелеонием камуфляжем автодронов, которые катились на рубчатых шинах, а потом останавливались и поднимали боевой модуль, провожая их взглядом сканеров и шестиствольных пушек, словно смертоносные скорострельные аисты. Лишь подъехав к какому-то зданию, они увидели людей. Птакер и водитель вышли, оставив работающий двигатель и открытые боковые дверцы, поговорили с ними и что-то им вручили. Один из местных покачал головой. Они обменялись несколькими фразами, потом кто-то рассмеялся и протянул Птакеру руку. Привставшая с кресла Фоса шумно выдохнула и снова села. Норберт заметил в ее руке массивный пистолет, который она тут же спрятала, словно вдавив в кресло. Что-то щелкнуло, и оружие бесследно исчезло. Водитель шевельнул рукой, и двигатель смолк. Внутри здания было пусто и относительно чисто, но все равно ощущалась атмосфера заброшенности. Пройдя мимо нескольких дверей с таинственными надписями, они спустились по лестнице. Ничто здесь внешне не напоминало заброшенную фабрику, куда приволокли его нигерийцы. Но у Норберта все равно возникло странное ощущение, и змей паранойи сдавил ему внутренности. Отыскав в кармане куртки ингалятор, он впрыснул дозу в обе ноздри. Лекарство начинало действовать примерно через минуту. Спустившись на 3 этажа, они оказались в помещении, напоминавшем некий центр управления. Ряды пультов и экранов, большие черные переключатели, металлические табло, Все словно из исторического фильма про холодную войну, не считая нескольких армейских бронебоков и планшетов. За пультами сидело несколько человек в штатском, а посредине стоял высокий, худой тип лет 60, с коротко подстриженными пепельными волосами, в темном пиджаке и рубашке,